Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. 31 марта на Украине состоится первый тур президентских выборов. Историк, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий на одной из своих лекций в прошлом году высказал мнение, что украинские выборы не борьба программ, а борьба нарративов. Именно поэтому до Евромайдана маятник качался из стороны в сторону, что и обусловило приход после Владимира Ющенко противоположного ему по взглядам Виктора Януковича. Но нынешние выборы лишены подобных противоречий. Кандидаты, лидирующие в предвыборных опросах, выступают, как кажется на первый взгляд, за одно и то же – за укрепление связи с Европейским Союзом и за то, чтобы Украина держалась подальше от России. Об этом мой коллега Андрей Шароградский только что побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», нашим экспертом по украинским вопросам Александрой Вагнер.
Давайте вначале коротко очертим круг кандидатов, которые имеют реальные шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине.
В первую очередь, это, конечно, действующий президент Украины Петр Порошенко и также лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, а также комик Владимир Зеленский. У Владимира Зеленского рейтинги наиболее высокие, хотя сейчас, за несколько дней до выборов, появились новые социологические опросы. По результатам этих опросов у Порошенко и Тимошенко выросли рейтинги. Это означает, что Зеленский теряет возможных избирателей.
Итак, мы имеем три кандидатуры, три основных. Действующего президента, который хочет переизбраться, бывшего премьер-министра, который давно хочет занять пост президента, и актера, как вы уже сказали, комика, но очень популярного. Есть ли какая-то существенная разница между их программами?
Все кандидаты в своих программах упоминают армию, и поскольку пост президента Украины — это одновременный пост главнокомандующего, а Украина является страной, в которой происходит вооруженный конфликт в Донбассе, и поэтому, конечно, кандидаты упоминают и возможные переговоры, которые могли бы этот конфликт закончить, и возможный возврат Крыма, аннексированного Россией, но, конечно же, в разной степени. Юлия Тимошенко, например, предлагает увеличить значительно расходы на оборонный сектор. Петр Порошенко в своей программе рассказывает о том, что он уже сделал для армии, что планирует сделать для армии. Он собирается продолжать ее модернизацию. Вот Владимир Зеленский, что интересно, конкретно в своей программе даже не пишет слово «Крым» или слово «Донбасс». Он просто общими фразами упоминает об этом, что собирается вести переговоры в рамках Будапештского меморандума. Этот меморандум был подписан, когда Украина отказывалась от своего ядерного вооружения, и в обмен на территориальную целостность его подписали Великобритания, Соединенные Штаты и Россия. И сейчас и Тимошенко, и Зеленский настаивают на том, что необходимо отбросить минский формат и начать переговоры в новом формате, вот в формате этого Будапештского меморандума. Но ни у одного из них нет ответа на вопрос, как заставить Россию принять участие в этих переговорах. Дальше такой большой, наверное, темой для всех кандидатов является экономика страны, поскольку Украина в результате войны оказалась в очень тяжелом положении. Все кандидаты в большей или меньшей степени говорят о борьбе с бедностью, о необходимости проведения реформ, но, тем не менее, это не является прямой обязанностью президента. Я напомню, что после бегства из страны Виктора Януковича, это предыдущего президента Украины, очень значительным образом были урезаны полномочия президента, и больший вес получил парламент и премьер-министр. И, конечно, президент в меньшей степени теперь отвечает за внутреннюю политику. Хотя, конечно, у украинцев до сих пор еще сохранилось такое представление, что президент должен решать все вопросы и во внешней политике, и во внутренней.
Ну и какие-то различия вот в экономических программах, они представлены или все говорят о том, что необходимо восстанавливать, проводить реформы без какой-то конкретики?
Петр Порошенко очень конкретно высказывается. Он планирует развивать IT-сектор, сельское хозяйство. Это те области украинской экономики, которые сильны традиционно. Он предлагает там несколько программ. Ну, и, естественно, обещает, что он привлечет в страну инвестиции. Хотя за последние годы инвестиций было очень мало, а те, что были, это где-то треть из них из России. И не в те сектора, которые упомянул президент, а это был банковский и финансовый сектор. Юлия Тимошенко к вопросам экономическим подошла очень фундаментально, я считаю, потому что она собрала несколько экономистов крупных, и которые разработали программу. Она написана на 400 страницах. Это, конечно, документ, который вряд ли прочитает избиратель ей какой-либо, потому что там очень много и специфической терминологии, специфической и экономической теории. Вкратце можно сказать о том, что она предлагает реформы чуть ли не в каждой области государственной деятельности. И, естественно, возникает вопрос, насколько она сможет эти реформы реализовать, тем более, что она обещает, что это произойдет чуть ли не за 5 лет, что она, если вот за 5 лет у нее не получится, то она уйдет и так далее. Владимир Зеленский говорит о предпринимательской деятельности, но вообще его программа – это такой набор общих фраз, и ничего конкретного он там не предлагает. Он, конечно, делает какие-то обещания, под которыми нету никаких конкретных, не знаю, расчетов или каких-то предложений, поэтому, в общем, сложно говорить о том, что его программа – это действительно какой-то серьезный программный документ.
Какие-то новые скандалы, какая-то война компроматов, продолжается ли она сейчас?
Да, была опубликована информация, естественно, это не официальная информация, это какие-то утечки, которые появились в СМИ, о том, что Владимир Зеленский не задекларировал 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Насколько эта информация отвечает действительности, сейчас, естественно, невозможно понять, и я думаю, что вряд ли это можно будет проверить до выборов, но, тем не менее, такая информация появилась. Он уже ответил, что задекларировал все в соответствии с законодательством Украины, но, тем не менее, это, конечно, такой факт, который его, естественно, очерняет, и, возможно, это попытка снизить его рейтинги, поскольку они довольно высокие, некоторые опросы показывают, что он набирает 30%, то есть он 100% попадает во второй тур. Что касается Петра Порошенко, то на его рейтинги повлиял скандал вокруг коррупции в оборонном секторе, поскольку это, в общем, его прямая обязанность такую коррупцию не допустить. Журналисты выяснили, что из России контрабандным путем поставлялись детали к военной технике, которую ремонтировали на Украине. Но сейчас как-то этот скандал поутих, потому что он разразился где-то месяц назад, и сейчас уже наверняка он не так сильно влияет на предвыборные цифры. Хотя можно сказать о том, что непонятно также, насколько эти обвинения были реальными и насколько действительно серьезно Порошенко отвечал за них, потому что все-таки в этом деле фигурирует не он, а его подчиненный Игорь Гладковский. И третий кандидат – это Юлия Тимошенко. Основной такой аргумент против нее, который выдвигается, это то, что она использует партию «Национальный корпус» в своих интересах. Партия «Национальный корпус» – это такое, можно сказать, крайне правое крыло занимает, и она очень активно участвовала в протестах, связанных вот как раз вот с этим скандалом вокруг оборонного комплекса. Среди членов этой партии есть много участников боевых действий в Донбассе, есть среди них и одиозные ультраправые, и, конечно, связь с этими группами ненависти для Тимошенко, это, если действительно это так, аргумент, который может повлиять на ее рейтинг.
Напомню, мой коллега Андрей Шароградский беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Александрой Вагнер. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Европейский парламент одобрил 26 марта новую директиву Еврокомиссии об авторском праве на едином цифровом рынке ЕС. За этим скучным названием документ, вызвавший массовые демонстрации в десятки стран и способный, по мнению его противников, навсегда покончить со свободой интернета в ее нынешнем виде. Директиву после бурных дебатов поддержали 348 депутатов, против были 274. Для того, чтобы директива стала европейским законом, ее теперь должен одобрить Европейский совет, высший орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран Союза. Это должно произойти в начале апреля и, судя по всему, будет сделано автоматически. Ведь инициатором реформы копирайта является Еврокомиссия, то есть фактическое правительство ЕС. Итак, о чем идет речь? Как заявляют инициаторы реформы, европейские законы об авторском праве не менялись с 2001 года, когда еще не было ни социальных сетей, ни видео по заказу, ни музейных экспонатов в цифровой форме, ни онлайн-обучения. Поэтому, как считают в Еврокомиссии, необходимо ужесточить контроль за соблюдением авторского права в интернете. На практике это означало бы контроль со стороны интернет-платформ за размещением на них произведений, на которые распространяется авторское право. Оппоненты реформы заявляют, что для столь полного контроля за размещаемым контентом Facebook, YouTube и другие интернет-платформы должны будут завести специальные фильтры. Хотя о них в тексте директивы нет ни слова, иного технического решения проблемы просто не существует. При этом противники директивы отмечают, что на данный момент такие фильтры не способны на ювелирный отбор контента. То есть речь идет о введении не просто фактической цензуры, а цензуры, заведомо работающей с перехлестом. Накануне рассмотрения директивы в ряде стран Европы прошли массовые демонстрации под лозунгом «Спасите интернет» с требованием отказаться от принятия документа. Онлайн-петицию с тем же требованием подписали более 5 миллионов человек. Ну а главная бомба взорвалась за несколько часов до голосования, когда немецкая газета «Frankfurter Allgemeine» опубликовала расследование, из которого стало ясно, что Германия договорилась с Францией о поддержке директивы в Европарламенте в обмен на компромисс по вопросу о сооружении газопровода «Северный поток-2». По нему на север Германии по дну Балтийского моря с будущего года должен поступать природный газ из России. Об этом компромиссе было объявлено в феврале. Утверждается, что Франция согласилась оставить за Германией, а не Еврокомиссией, контроль за сооружением газопровода в обмен на поддержку более жесткого варианта директивы о копирайте. По мнению независимого журналиста и аналитика Остапа Кармоди, следившего за развитием ситуации вокруг директивы об авторском праве, это действительно стало очень большим скандалом. Но поскольку он случился буквально за несколько часов до голосования, то повлиял он на результаты, вероятно, меньше, чем если бы это открылось хотя бы на день-два раньше. С Остапом Кармоди об этом поговорил мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Ярослав Шимов.
Судя по всему, вокруг этой директивы шла большая политическая игра. Как вы можете объяснить то, что Франция очень активно настаивала на жесткой, максимально жесткой форме директивы? Германия колебалась, что определило позицию наиболее влиятельных европейских стран?
Во Франции традиционно очень жесткие законы по поводу копирайта, одни из самых жестких, если не самые жесткие в Европе. Например, там фактически запрещено выкладывать в интернет без разрешения фотографии подсвеченной Эйфелевой башни или фотографии граффити. Кроме того, президент Франции Макрон постоянно настаивает на том, что надо очень сильно бороться с всяким неправильным контентом в интернете, таким как, например, хейт-спич, так называемый, то есть проявление ненависти, и понимает эти проявления ненависти гораздо более широко, чем они понимаются в других странах. Так что с чем связана эта позиция Франции, я сказать сейчас, к сожалению, не могу, но это традиционная позиция, ей уже очень много лет. А Германия, там все несколько сложнее. С одной стороны, там законы о копирайте тоже несколько более жесткие, чем во многих других европейских странах, например, таких как Голландия или та же Швеция, которые очень сильно возражали против этой директивы. А с другой стороны, там, в отличие от Франции, очень сильно развито опасение цензуры политической, опасение того, что государство будет сильно вмешиваться в личную жизнь. Поэтому Германия пыталась занять, так сказать, сбалансированную позицию. То есть, с одной стороны, усилить защиту копирайта, но, с другой стороны, не закручивать гайки до конца. Вообще, на принятии этой директивы больше всего настаивали крупные издательские дома, французские и немецкие. Они очень сильно лоббировали принятие этой директивы. Они, как показывают последние данные, больше всего раз встречались с депутатами, пытаясь уговорить их ужесточить правила копирайта. И это связано, вероятно, с тем, что вот эти крупные европейские издательские дома, которые контролируют в основном как раз немцы и французы, они упустили момент, когда создавалась и развивалась цифровая экономика, и все меньше могут конкурировать с крупными американскими онлайн-фирмами, И поэтому они пытаются в силу своего понимания и в силу своих понимания интернета, довольно ограниченного, каким-то образом заставить политиков ограничить и стреножить эти крупные интернет-компании, которые отбирают у них прибыль.
И таким образом, если судить по результатам голосования, им это удалось. Что теперь? Каково будущее, так сказать, этой директивы и, соответственно, каково будущее интернета? Потому что со стороны противников этой реформы копирайта звучали очень тревожные замечания о том, что мы, собственно, в случае ее принятия, этой директивы, вступаем в совершенно другую интернет-эпоху.
Собственно, два главных пункта директивы, по которым шли самые ожесточенные споры, это бывшие статья 11 и 13, которые теперь стали в последней варианте статьями 15 и 17. По статье 11 последствия будут совсем не такими, как хотелось бы авторам директивы. Статья 11 состоит в том, что люди и компании, главным образом, которые хотят давать ссылки на какие-то материалы других сайтов, могут публиковать, кроме, собственно, ссылки, только буквально пару слов, объясняющие, что там, и, возможно, заголовок. И не могут, как сейчас, давать краткое содержание. Вы запустите ссылку, и там, кроме ссылки, возможно, будет заголовок. И, возможно, там пару первых слов. И если вы будете хотеть, или какая-то компания типа Google в своем поисковике будет хотеть дать больше, дать некоторое короткое превью, объясняющее, что там, собственно, в этой статье содержится, она должна будет заключить лицензионное соглашение с людьми, у которых она берет эту ссылку, и, если они захотят, платить им деньги. Этот вариант уже опробовался в двух европейских странах, где уже есть такие законы. Первая была Испания, вторая – Германия. Из Испании Google News, например, после этого закона просто ушел. И испанские медиакомпании, которые надеялись заработать на этом деньги, их, наоборот, потеряли, потому что их сайты стали просто меньше читать. Потому что никто не знает, что они там что-то опубликовали. Раньше в Google ты набирал какую-то тему, тебе выскакивал список статей в испанских СМИ по этому поводу, теперь этого просто нет. А в Германии, когда приняли этот закон, СМИ знали о печальном опыте Испании, и поэтому они все наперебой бросились предлагать Гуглу бесплатные лицензии.
Так может быть, это, так сказать, путь для всей Европы?
Вот. Очень может быть, что так оно и будет. Но проблема в том, что если в Испании и в Германии эта директива относилась только к новостным агрегаторам, то здесь она будет относиться в новой европейской директиве буквально ко всему. Два варианта событий и два варианта развития событий. Первый, что да, что будет как в Германии, все просто будут отдавать Гуглу и другим сайтам эти ссылки бесплатно, право публиковать превью. Второй вариант, если этого не произойдет, о чем сейчас многие предупреждают, это будет небывалый расцвет сайтов Fake News, потому что если крупные издания решат пожадничать и требовать деньги, то Google просто перестанет показывать их выдачи, а всякие мелкие сайты, которые понимают, что они не могут претендовать на то, чтобы Google их платил, они просто заключат с Google, сразу передадут Google право на бесплатную публикацию своих превью, и после этого выдача будет заполнена, в общем, непонятно чем. И финансируемые, например, Россией сайты Fake News, возможно, будут там в самом верху.
То есть можно сказать, вот из вашего изложения я понял, что Европарламент одобрил что-то, после чего, видимо, он, как и Еврокомиссия, до конца еще сам не понял.
Да, об этом все говорят, что люди, которые за это голосовали, люди, которые это создавали, это, в общем, довольно пожилые люди, которые, в принципе, не понимают, как работает интернет. Вторая статья, там все, к сожалению, сильно хуже и сложнее. Это статья 13, которая теперь бывшая, которая теперь называется статья 17. И там идет речь о том, что теперь сайты, которые публикуют какой-то контент, должны сами следить за тем, чтобы этот контент был легальным и не нарушал ничьих авторских прав. По высказыванию одного из депутатов на сегодняшних дебатах в Европарламенте, это примерно имеет такой же смысл, как если бы владелец парковки уголовно отвечал за то, что кто-то запарковал на его парковке угнанный автомобиль. И это фактически точно приведет к тому, что очень сильно ужесточится любая цензура, потому что наказание очень суровое за то, что вы не отловили нелегальный контент вовремя для платформ. И все эти платформы начнут дуть на воду, обжегшись на молоке. То есть они начнут запрещать просто фактически все профилактически, чтобы, не дай бог, к ним что-то не проскочило, и их не оштрафовали за это за миллиарды долларов.
С независимым журналистом и аналитиком интернет-рынка Остапом Кармоди беседовал, напоминаю, Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Пока в Киеве и в Москве все еще полемизируют о том, как будут жить украинские верующие под сенью Константинопольского патриархата, в Мадриде, в православном приходе святых апостолов Петра и Павла, этот вопрос ни эмоций, ни споров не вызывает. Дело в том, что приход, объединяющий украинцев и верующих из других государств бывшего Союза и Восточной Европы, уже много лет находится в формальном подчинении Константинополя и, похоже, ни с какими проблемами не сталкивается. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
На практике подчинение Константинопольскому патриархату и его испано-португальской митрополии оборачивается лишь тем, что приходской священник имеет возможность служить, а прихожане молиться в храме святых Андрея и Дмитрия, принадлежащем патриархату и расположенном в Мадриде на улице Никарагуа. Отмечу особо, в настоящем православном храме, построенном греками в испанской столице 60 лет назад и обустроенном по древней традиции, с расписанными стенами и рядами икон в иконостасии. И это при том, что большинство православных приходов в Испании вынуждены снимать для молитвы совсем неподходящие для этой цели помещения, пустующие магазины, подвалы, сараи. Но все же, может быть, греки как-то пользуются зависимостью прихода и пытаются руководить им, что-то навязывать, требовать денег. Нет, категорически заявляет настоятель прихода, протоиерей Константин Трощук. Никогда никакого давления ни со стороны греческих священников, ни самого митрополита Поликарпа, представляющего Константинопольский патриархат на Иберийском полуострове, он не испытывал. Отец Константин.
Фактически 15 лет уже здесь я патриарх Константинополя. В первую очередь нам дали нормальное помещение, потому что у меня, я считаю, у меня самая хорошая церковь в центре Мадрида, и проблем никаких грехами не было.
Несколько слов о моем собеседнике. Отцу Константину 54 года. Он родился в Хмельницкой области Украины, учился в интернате, поскольку рано лишился родителей. Закончил Одесский инженерно-строительный институт, работал в Донбассе. Помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении 1988 года. Мастер спорта по волейболу. В Луцкую духовную семинарию поступил по зову души уже в зрелом возрасте и после ее окончания служил на малой родине, на Подолье. В Испанию поехал отдохнуть после тяжелой болезни и остался. Быстро растущей диаспоре выходцев из бывшего СССР, в том числе самой многочисленной, украинской, нужен был батюшка. Других священников, украинцев или россиян, тогда в этой стране не было.
В 2000 году я хотел немножко отдохнуть и приехал сюда, в Испанию. Не думал оставаться, так получилось. Приехал на 2 месяца, потребности возникла священнослужителей. Первых 2 года я объездил фактически всю Испанию, включая Канары. И со временем мы начали приезжать уже другие священники, открывали свои церкви. Но я до сих пор, эта память такая остается, потому что это было тяжело, в первую очередь. Тяжело было из-за того, что переезды, язык. Ну, слава богу, 18-19 год уже здесь. Есть нормальный приход, есть люди, все нормально.
Занятие, дающее средства к существованию отцу Константину, работа на стройке. Он обладает дефицитной в Испании профессией сварщика высшей категории, которой овладел еще учась в институте. Ну, а исполнение обязанностей приходского священника считает своим моральным долгом. Служит во внерабочее время, в основном по выходным. Деньги верующих используются в приходе только на общие нужды. Такова принципиальная позиция отца Константина. В подчинение Вселенского патриархата он пошел по собственной инициативе, с одобрения прихожан. Всем миром решили вернуться к корням православия, раз уж прежней общей родины Советского Союза больше не было. Да и на Украине, откуда у отца Константина большинство прихожан, в лоне православия тогда уже существовал раскол. И непонятно было многим верующим, сетует священник, кто прав, а кто виноват. А тут еще соотечественники, украинские греко-католики, уговаривали перейти к ним вместе с приходом. Даже квартиру обещали и зарплату в 800 евро. Ведь у испанцев униаты пользуются как единоверцы покровительством и материальной поддержкой и местной католической церкви, и Ватикана. Но отец Константин остался в православии, а свой выбор в пользу Вселенского патриархата до сих пор считает единственно правильным.
Когда приехал сюда, проблема была, нужно было иметь архиерея. И нужно немножко блюсти историю. От греков мы получили крещение и вернулись опять и в Вселенский патриархат.
Служба православного священника в дальнем зарубежье, в данном случае в Испании, окормление иммигрантов имеет свои особенности. Людям даже с высшим образованием приходится выполнять в основном непрестижную и плохо оплачиваемую работу. У многих проблемы и с жильем, и со здоровьем. Здесь много одиноких, подверженных депрессии людей, которые нуждаются в особом внимании и утешении. И порой им не к кому обратиться за помощью, кроме священника. Однако, описывая свой многонациональный приход, отец Константин предпочитает говорить о более приятных вещах.
На сегодняшний день армяне, грузины, молдаване, россияне, белорусы, болгары, румыны. Каждое воскресенье примерно 100-130 человек. Очень много крещений, венчаний проходит и среди русскоязычного населения и самих россиян. Буквально неделю назад было крещение, жена россиянка из Москвы, а он испанец. Но уже второго ребенка я у них крестил.
Что касается появления на Украине независимой от Московского патриархата церкви, то отец Константин этот факт чем-то из ряда вон выходящим не считает. Раз государство было в свое время по тем или иным причинам разделено, раз появились на его территории независимые страны, почему церковь одной из этих стран должна сохранять зависимость от церкви другой, рассуждает священник. Раз политики той же России согласились в свое время с разделом государства, разделением власти, говорит отец Константин, что же сетовать теперь на раздел церкви? Проявляя лояльное отношение к церковному разделу, отец Константин не приемлет и резко осуждает любое насилие, которое может возникнуть в результате споров вокруг этой проблемы, как и в целом вражду между украинцами и россиянами, которую, по его словам, пытаются искусственно раздуть безответственные политики, власть придержащие как в России, так и на Украине.
Напоминаю, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.